Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 28 августа 2017 года. Достаточно большой промежуток времени прошел с предыдущей записи здесь, в Барнауле. Я не говорю о записи в Крыму. И на наш сайт поступило очень много вопросов. Ну и давайте начнем с тех событий, которые произошли за прошедшее время. И в частности, вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать визит кардинала ватиканского Пьетро Паролино в Россию.
Ну, в принципе, здесь нет ничего удивительного и что-то такого сногсшибательного с этим визитом кардинала, который по должности, напомню, госсекретарь Ватикана. У нас есть еще одна страна, у которой есть госсекретарь, то есть по отношению к этой стране, все остальные страны, хоть собственные штаты, хоть другие государства, находящиеся где-то за океаном, они все равно такие же штаты. То есть он управляет этими, вернее, осуществляет взаимоотношения с этими странами. Это Соединенные Штаты. Так вот, и госсекретарь Ватикана, который, кто не может понять суть поста директора Госдепартамента Соединенных Штатов, государственного секретаря, точнее, вот соотносите с Ватиканом, и вот это примерно то же самое над государственным управлением, только там страновой элит, а здесь вывески не самого глобального директора, а вывески глобального предиктора «Евразийское крыло». Вот, это всего лишь вывеска. Но тем не менее, католическая церковь осуществляет реальное надгосударственное управление, и, как мы помним, прорывным событием в отношениях между католической и православной церковью и Россией стала встреча патриарха Кирилла и папы Римского на Кубе. Вот. Поэтому вопрос о том, как Римская католическая церковь будет сдавать свое управление Русской православной церкви в Европе, и как ключевой церковью станет Армянская апостольская церковь, мы говорили постоянно. А это всего лишь один из элементов осуществления этого управления, этого процесса передачи Европы под окормление Русской православной церкви и, соответственно, введение светского государства России в управление некоторыми процессами в Европе, с которыми не могут справиться европейские страны без опоры на внешнюю силу. Пока что этой опоры внешней силы были Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты уходят. Вот, а Римская католическая церковь помогает выстроить опору, не то что там доминирование. Ну, нам, в общем-то, опять предлагается быть мартышками, которые будут таскать каштаны из огня для хозяев. Ну, здесь мы сами порешаем, в какой роли мы будем участвовать. Потому что участвовать нам в европейских процессах так или иначе необходимо, но лучше участвовать на договорных основаниях, чем на конфронтационных. Вот. А то, что Римская католическая церковь активно участвует в управлении миром с надгосударственных позиций, ну, в общем-то, обычный зритель должен бы знать хотя бы из фильма «17 мгновений весны».
Следующее событие, которое просят вас прокомментировать, это инцидент с эсминцем, который носит имя Джон Маккейн.
Да дело не в том, что какое он имя носит, хотя здесь матрица сработала по полной программе. Вот. Дело в том, что, вот обратите внимание, в начале лета один эсминец пытался подрезать контейнеровоз и получил удар в бок. Сейчас другой эсминец точно так же нарушил правила мореплавания и получил удар в бок. Вот. И вообще, что так-то происходит по сути? А по сути происходит следующая вещь. Вот я уже, когда Фицджеральду говорили в начале лета, я уже говорил, что всю вот эту вот ситуацию на море описывает юмореска, которую излагает Задорнов. в диалоге флота с маяком на суше, там, отверните и все. Так вот, американцы привыкли плавать, как захотят. И раньше была ситуация, когда все старательно избегали, для, чтобы, ну, не дай бог столкнуться, ну, никак вот не это. А теперь, в принципе, прошла команда мочить Соединенные Штаты. Это не значит, что капитану корабля сказано, что вот все, теперь ты не уступаешь, идешь прямым ходом, не следишь там это, не пытаешься задний вход включить, как-то сманеврировать и все прочее, как раньше это все время происходило. То есть, если американский корабль идет на перерез, это проблема уже того корабля, который идет своим курсом. Всегда так было. А сейчас общее изменение информационного состояния привело к тому, что капитаны достаточно спокойно, они же полностью правы, идут на то, что, ну, как говорится в том анекдоте про дорожно-транспортное происшествие. Вот столкнулись на перекрестке. Ну вот вы нарушили правила. Вы чем думали? А я думал, а вдруг проскочу? Ну а вы почему не притормозили, не это самое? А вы о чем подумали? А я подумал, а вот не проскочишь. Вот какая ситуация теперь складывается по отношению к американским кораблям. То есть они достали всех. Американцы достали своей наглостью всех. И это теперь уже прорывается на бессознательных уровнях, вот в таких вот событиях. Это не значит, что, повторю, это абсолютно не значит, что капитан планировал в бок приехать. А он решил, а будь что будет. У меня страховка и все прочее, а теперь уже Соединенные Штаты уже не в такой силе, чтобы наказать по полной программе. Ну а Трампу это дополнительный козырь в разборке с теми военными, которые занимают антитрамповские позиции и поддерживает страновую элиту. То есть он показывает, вот смотрите, до чего довели страну-то, до чего довели флот. И ставит, в общем-то, людей, как минимум, не вражеские, так скажем, не контрнастроенных против Трампа. Хотя бы таких. Потому что, ну, своих кадров у него очень мало. Ему задача вписать этих, которые есть. Но при необходимости менять, что он и сделал, например, по отношению к 7-му флоту командующему. Там вообще контр-адмирала поставили с повышением до вице-адмирала, сразу в карьерный рост.
Следующий вопрос возник у Алексея Дьяченко, который посмотрел предыдущую передачу «Вопрос-ответ» вместо барнаульскую от 7 августа еще. И пишет он следующее. Дестабилизацию в целом по стране и в частности с эпизодом в Мособлсуде, надо полагать, готовили страновики-подпиндосники. Потому что глобальщикам Путин нужен в качестве управленца. Но главарь банды ГТА жил во флигеле чиновника генпрокуратуры. А вы ранее докладывали, что генпрокуратура – это инструмент глобальщиков. Поясните данное противоречие.
Нет никакого противоречия, но по банде ГТА и связанной с этими событиями надо поговорить отдельно, поскольку они получили очень серьезное продолжение в том, о чем мы говорили. Значит, что касается, здесь буквально несколько слов противоречия. Глобальная прокуратура действительно инструмент глобального предиктора.
Генеральная прокуратура.
Генеральная прокуратура. Ну, она, в общем-то, если объединить, то она и глобальная будет прокуратура. Оговорка как бы знаковая. Так вот, но это не означает, что это структурное управление. Вот надо понимать разницу между структурным и бесструктурным управлением. А бесструктурное управление заключается в том, что оно менее оперативное, но оно более сильное. И вот задали определенные параметры делать, они их делают. Осуществляют, подбирают информацию, а потом дается команда ФАС. Вот, и Генеральная прокуратура начинает защищать закон так, как она защищает. В данном же случае происходило следующее. Генеральная прокуратура, она курирует огромную массу вопросов. В том числе и тех, как вот такая банда ГТА. И соответственно этому, но курируется она структурно над государственной страновой элитой США. Они же проводят эти все мероприятия. Вот. Через них все это идет. И если этот вопрос начал работать, а он структурно начинает работать, то его погасить бесструктурно, ну, не то чтобы проблематично, а, так скажем, это требуется большее время, нежели отдал приказ и все прекратилось. Поэтому, если бы этот человек нужен был бы в составе Генеральной прокуратуры, то руководителя банды ГТА арестовали бы в другом месте и не подставили бы этого, кто там, начальник аппарата, по-моему, Генпрокуратуры. Его же уволили. Его уволили, все. То есть это и показатель остальным, кто внутри Генпрокуратуры, то есть ориентироваться на страновиков Соединенных Штатов для вас себе дороже. Участвовать в их частных интересах себе дороже. Есть определенные посылы. То есть им сейчас, в общем-то, говорят, нужно обладать определенной степенью патриотизма. А тупое следование в рамках страновиков Соединенных Штатов, это вот для вас чревато. Вы будете, если уж не полностью связаны вот с такими отморозками, то уж как минимум потеряете свою карьеру. И тем, кто потом вам будет оказывать какое-то содействие в бизнесе или прочее, они сразу получают тоже черную метку со стороны глобальщиков. И под них начинают работать. И когда-нибудь доподставят, если нужно будет. А так, в общем-то, их отматросят и просят в любом случае. Так что никакого противоречия здесь нет. Это не то, что вот их на работу наняли, там трудовая книжка, запись в отделе кадров, там нет, ничего подобного. Вот. Это более-менее к этому приближается именно управление со стороны страновой элиты США, которые показали им. Что же касается, собственно, банды ГТА, то события последующие, которые произошли у нас в России в последнее время, показывают, как вовремя оказался наряд Росгвардии в Мособлсуде. И он пресек очень серьезнейшую провокацию. Ведь посмотрите, какая ситуация. Для чего нужна была ситуация с бандой ГТА? Для того, чтобы напрячь общество, показать недееспособность правоохранительных органов, недееспособность судебных органов, для того, чтобы начать расшатывать саму ситуацию в стране. А что происходит дальше? А дальше вот только за последнее время у нас происходит следующее. Отменяются визы неиммиграционные в Соединенные Штаты. То есть теперь их можно оформлять только в Москве и по более длительной процедуре. Казалось бы, Соединенные Штаты рубят суп, на котором сами сидят. Для них эти неиммиграционные визы – это основа бесструктурного управления теми странами, которыми они работают. То есть визы, как правило, неиммиграционные, получают для сотрудничества в каких-то направлениях. И это же дает возможность влиять, управлять процессами внутри стран, обходя государственное управление. Но самое главное, в первую очередь, неиммиграционные визы получают американо-ориентированные, подпиндосники. Именно по ним в первую очередь бьет вот эта ситуация. Соединенные Штаты, если они сами отрезают возможность маневрирования и вхождения в управленческие процессы через неиммиграционные визы в эти страны, они долго продержаться не могут. Им надо будет маневрировать. Но они пошли на это. Значит, у них есть необходимость во что бы то ни стало именно сейчас напрячь эту ситуацию в стране. И вот представьте себе, происходит теракт. В это время возбуждаются все подпиндосники. Путинский режим неправильно ведет, нас за это наказывают, да нам зачем вот эта вся рашка, хозяин недоволен, нам нужно вот, я хотел там поехать и поклониться хозяину. Они возбуждаются. Чтобы они возбудились еще больше, арестовывается директор 7-й студии Серебренников, который, ну то, что он пидорас, это как бы его личное дело. Ты не делай пидорасим к искусству. Мир уже прошел это и неоднократно, он показал. Сколько вот в истории человечества было попыток вот этих пидорасов сделать пидорасим к искусству. История отметает. Люди не принимают это. Поэтому, когда кто-то говорит, а он какой-то талантливый, это люди, абсолютно не знающие историю мирового искусства. Чем заканчивались все эти попытки? Но все эти попытки всегда были щедро спонсированы для того, чтобы разрушить государство, чтобы опустить нравственность общества. Вот. Но даже здесь-то не в этом дело. То есть его-то арестовали не за искусство. Ему предъявили, ты отчитайся по деньгам. А он говорит, что это я буду по деньгам отчитываться? Я элита, а вон у меня бухгалтер, это быдло. Я даю показания, с чего началось? Он дал показания против бухгалтера, и бухгалтера посадили. И вся элита считала, ну и все нормально. Я украл деньги, а как он делал там? У него, значит, ему деньги поступают, потом это переводится на фиктивные компании, зарегистрированы на имя же самого Серебренникова, но он не при делах, а виноват во всем бухгалтер. Ну, хорошая схема придумана.
Здесь председателя нашли.
Вот. Ну, а когда говорят, нет, давай-ка и ты садись, а как это так, за что? В этом отношении, они там, вот элита, так называемая, культурная, она действительно не понимает, за что взяли Серебренникова. Ведь они же, вот вспомните прошлогоднее, в октябре месяце, истерику Константина Райкина, которому тоже попросили, а ты отчитайся за государственное финансирование, что ты сделал и как? Как это так? Я элита, а вы быдло, и ваше назначение давать нам деньги, а поскольку мы несем искусство, которое вы не понимаете, то вы и не должны спрашивать с нас отчета. Вы быдло, вы должны содержать нас. Это основной посыл Райкиных, Серебренников и всех, кто их поддерживает. Вот в этом вся ситуация. Но именно эта элитка, как они ее себя думают, на самом деле это вообще никто. И в отношении всего населения России это мизерная кучка. Но она претендует на то, что вы должны заработать деньги, отдать их мне. Я эти деньги трачу, как я хочу, и вы, быдло, должны мне за это быть благодарны и еще денег давать. Потому что я элита. Вот эта элита и была движущей силой болота. И вот два этих аспекта, они дают вот этой элите... А режим Путина, он нас виз лишил. А режим Путина, он с нас спрашивает за деньги, которые быдло и так обязано нам давать. А он говорит, какое это государство, перед каким-то государством надо отчитываться. Есть один великий хозяин, Пиндостан, и к нему мы стремимся. Вот их позиция. Их возбудили. На это накладывается. Вот сейчас упал автобус в Крыму. Вот с точки зрения управления...
В Краснодарском крае.
Рабочие возвращались с вахты. Вот с точки зрения управления, это теракт. Но наши следственные органы предпочитают посадить
водителя.
Вот. Дальше. Пожар в Ростове-на-Дону. Мощнейший пожар. Пожары в Волгоградской области. Ножевые ранения в Сургуте. На заводе ГАЗ. Ну там ревнивец, да? И еще масса разных событий. Их вот просто нет. Они что делают? Они везде нагнетают напряженность в обществе. И вот представьте себе. Удалось банде ГТА напрячь общество, показать недееспособность государства. В это время накладывается действие по возбуждению активности вот этой элиты, активного ядра болота. В это время идет в каждом направлении создается пожар в Ростове-на-Дону, там люди, горе, и вообще большая проблема, да. В это время на шахте с людьми, этот автобус, у людей складывается ситуация хаоса, неуправляемости. Вот где можно сносить государство по полной программе. Все заготовлено, все сделано для того, чтобы снести государство. Вот и это при всем один наряд, который оказался в нужное время, в нужном месте. И теперь вот эти вот вспышки, они проблемны, они очень болезненны. Но они не дают срастись целому и разрушить государство. Их можно подавлять по частям. И здесь, посередине, надо уйти вообще от понимания искусства. Он должен ответить за свои финансовые проблемы. Почему на Западе Монсеррат Кабалье не доплатила налоги? Она за это несет ответственность. А этот не может отчитаться, куда у него как деньги уплыли, и откуда у него взялась зарубежная собственность, на какие шиши он это все купил. Он, значит, вне какой-то юрисдикции вообще государственной. Ведь посмотрите, вся эта активность интеллигенции, элиты, она абсолютно не касалась, пока бухгалтер отвечал за действия Серебренникова. Ну, подумаешь, быдло. А тут как-то своего взяли. Тут надо скандал, тут телевидение, тут все надо. Вообще, с программным манифестом вот этого всех действий выступил, говорю, в прошлом году, в октябре, Райкин. Это он тогда сформулировал все это. Тогдашние все события и были предтечей сегодняшней реакции элиты на арест Серебренникова. Так что никаких разногласий здесь нет по поводу того, где там взяли этого руководителя банды ГТА. Вот. Гасится это все. И это не поддерживается со стороны страновой элиты, вернее, со стороны глобальной элиты из США. А страновиков, видите, по частям.
Авария на Брейской ГЭС из этой же?
Из этого же, да. Вот смотрите, Путин не успел только пустить в работу, да, и тут же авария. Это вот, понимаете, вот везде, везде, если вот так вот посмотреть по всей стране, где-то везде все произошло. Это не значит, что везде все организовано структурно. Надо различать структурный и бесструктурный заговор. Это бесструктурный заговор. Он подготовлен. И все эти элементы произошли в нужное время сами, как бы сами собой. Но они дают ощущение, что страна неуправляема, все рушится. А вспомните, как здорово кто-то сделал, вот, ну, кто-то додумался выпустить ролик об отдыхе Путина, а там, значит, идет о спасении шахтеров. Для чего это сделано? А вот под эти события, именно для этого выпустили ролик Путина об отдыхе, чтобы вот там скриншоты брать и показывать. Путин отдыхает, а в это время шахтеров спасают. Никто не будет совмещать по времени. Это информационная атака. Это информационная атака с целью совершения государственного переворота. Можно было подождать. Можно было не выпускать этот ролик. Хоть он ориентирован на Запад. Можно. Но было принято решение выпустить, чтобы была вот эта бегущая строка. Чтобы были эти скриншоты. Чтобы было, как выводить на Майдан людей.
Вы упомянули о пожарах в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. А пожары в Германии...
Да, вообще надо, отметить ситуацию вот какая. Все эти события внутри России полностью синхронизированы с событиями в Западной Европе. Вот пожары, которые вы сказали, это были пожары на железной дороге, которые привели к остановке
движения
по этой дороге. Но это уже было, когда в преддверии G20 в июне в Гамбурге были блокированы очень многие дороги в результате поджогов электрооборудования на железных дорогах. Это же не просто пожары, а поджигали электрооборудование целенаправленно. И в этот раз тоже произошло. А чем еще отличилось за это время? Посмотрите, серия наездов автомобилей на людей. Серия нападений с ножом. И у нас тоже они синхронизированы. Для чего? Соединенным Штатам, точнее страновой элите США, во что бы то ни стало нужно расшатать ситуацию в странах в которых, которые отстраиваются от Соединенных Штатов. Им нужно вот на этом последнем рывке, чтобы к ним обратились и прекратили все это. А страны гасят помимо Соединенных Штатов. И не получается у страновой элиты ничего. И рушится у них все управление. Так что вот эти нападения с ножом, повторю, они у нас синхронизированы. Не надо думать, что вот эти нападения с ножом, это плод, вот знаете, есть определенная ситуация, когда вот какое-то событие произошло, вот у нас в советское время в Прибалтике, там, значит, один облил себя бензином и поджег. Об этом сообщило местное телевидение, через неделю другой облил себя бензином, поджег, снова сообщили. И тогда прибывший инспектор в Москву сказал, никаких сообщений по телевидению. Все, еще один поджег, и больше, больше никто не сообщает. Так вот, есть нестабильные личности, которые вот, ну, там, скажем, в Европе же ножичками балуются, машинами-то отдавят, да? Ну и я тут здесь с ножом выйду на улицу за великое государство ИГИЛ, ДАИШ, да? Тоже это, ну, крутизна некоторая такая. На самом деле здесь не нет. Эти психически нестабильные люди были взяты под управление. Вот помните, у нас начали бороться с группами в сети, доводящих детей до самоубийства. Так вот, есть такое же бесструктурное управление, готовящее людей вот к подобным социальным поступкам. Они нестабильны, они сидят. И вот этих людей выпустили одномоментно и в Европе, и в России. А как они разрядились? В бытовом ли убийстве, как это было на заводе ГАЗ? Или же в нападении на прохожих, как в Сургуте? В нападении на полицейских, как в Лондоне, в Брюсселе, на прохожих в Марселе, да и продолжать.
В Барселоне.
В Барселоне. В Барселоне автомобиль. Вот. Много чего. И автомобили, опять же, везде.
Микроавтобус там даже.
Да. Понимаете? Это уже вопрос. Но в Барселоне отличается. Те, кто в Барселоне совершили эти теракты, они, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Дело в том, что Испания стоит на пороге раздела. Каталония хочет сепарироваться от Испании. И это проблема, серьезная проблема для Испании. Как сохранить Испанию? Как повысить устойчивость? И вот здесь страновики подготовили, а глобальщики это дело использовали. Атака в Барселоне – это атака на международно-олимпийские ценности, на Европейский Союз, на НАТО. Там все отметились руководители вот, таких вот организаций, что это на всех. Вот. Почему в Ницце это не... Атака, значит, там 80 человек задавило, а 13 человек в Барселоне – это атака. Да? А дело в том, что, повторю, Испании нужно повысить устойчивость. У них грядет референдум. Что нужно сделать? Сделать равно. Те, кто за отделение Каталонии, равно террористы. Все. Простенько и со вкусом. И информационная атака началась. А осуществили все это страновики. Но, повторю, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И поэтому страновики всегда хотят как лучше, а получается как всегда. Ну, правила достаточно теории управления. Ну, куда денешься? Математика. Вот. Только надо понимать, как управлять вот этими процессами. И тогда те, кто управляет структурно, они будут делать с некоторыми издержками, но все-таки будут делать так, как это добиваются те, кто управляет этими бесструктурно. Они сами даже не понимают, как они являются теми самыми мартышками, которые таскают каштаны из огня.
Далее вопросы у нас связаны с событиями в США. В частности, Владимир Кушнир пишет: член Палаты представителей США Максим Уотерс во время интервью телеканалу ABC News по ошибке пригрозила импичментом президенту России Путину, перепутав его с вице-президентом США Пенсом. Цитата. «Сначала разберемся с президентом Дональдом Трампом», здесь по цитате Russia Today, «а потом возьмемся за Путиным. Он следующий». Конец цитаты. Выдают желаемое за действительное или это сигнал нашим элитам к действию?
Это и нежелаемое за действительное, и не сигнал к действию. Это, понимаете, просто показатель того информационного поля, в котором пребывает управленческая элита США и толпа США, которая политизирована против Трампа. Дело в том, что они настолько запугали себя вмешательством России во все дела Соединенных Штатов, что они рушат собственную государственность. Они просто везде утверждают, что Соединенные Штаты – это банановая республика, где коварный всемогущий Путин просто росчерком пера поставил нам президента. Но если коварный всемогущий Путин поставил вам росчерком пера президента, то вы сидите и не дергайтесь. У вас ничего не получится. Как бы вы там ни говорили, разберемся сначала с Трампом, а потом разберемся с Путиным. Ну, как бы вот сказать-то повежливее. В общем, если вы утверждаете, что вы, вам, повторю, допустим, Путин вам поставил президента, вы ничего не смогли сделать. И Россия всемогущая, вы уже ничего не сделаете с Россией. То есть это изначальная позиция. Вот. И оговорка, она действительно очень существенная. Дело в том, что реально Пенс-то тоже не устраивает страновиков. Поэтому, естественно, сначала они хотели бы разобраться с Трампом, скинуть его, а потом поставить кого-то из своих, клинтоновских. Вот. А не Пенса, потому что он никак не подходит. Потому что, как ни крути, а Пенс прошел определенный допуск со стороны глобальщиков, и он понимает надгосударственное управление несколько иначе, чем понимают его страновики, которые понимают, что мы самая главная держава, мы главнюки в мире, и мы держава, громим всех. А другие, а Пенс, в общем-то, понимает, что эта главная держава, в общем-то, инструмент более высоких сил. И что это, если эти высокие силы не захотят, то она не будет главной державой. Но есть желание, чтобы Соединенные Штаты были главной державой в мире. И непонимание того, что нет уже ресурса такого, чтобы быть этой главной державой в мире. Сейчас надо уже уходить понемножку от всего. И поэтому он тоже не устраивает вот страновиков. А страновики, они сейчас бузят. А вот смотрите, какая ситуация. Трамп не хотел уходить в отпуск. А он ушел в отпуск. Ну, он ушел в отпуск и вернулся быстро. Дел много, все. То есть он дважды показал. Первое. Положение управляемо. Я могу себе позволить уйти в отпуск. И вы ничего сделать не можете. А во-вторых, он вернулся в отпуск, показал свою дееспособность. И он говорит, ну, работы много. Ну, некогда отдыхать-то, по сути. Вот, я обещал без отпуска работать. Ну, политическая акция выполнена. Я показал, что я в отпуск ушел, я вас не боюсь. Все, я работаю. И дальше я делаю все, что я делаю. И поэтому вот им остается только вот так вот. А если кто-то из наших подпиндосников ориентируется вот на эти заявления, ну, уровень интеллекта у них вообще, ну, это, наверное, Серебренников и его поддерживающие, Райкин там, еще кто-то, вот. Вот они могут слушать вот это и млеть от счастья, что они там вот разберутся. На самом деле это ничего, это все, это выплеск, понимаете, это даже не понимание того, почему те страновики, вот типа Клинтон, которые раскручивают о вмешательстве России, что Россия такая всемогущая. Ведь, повторю, вся основа-то заключается в следующем. Это посыл не внутри Соединенных Штатов, а это посыл глобальному управлению. Кому они не могут никак достучаться и сказать, что ну, Вы ставите на Россию. Они определились неправильно. Они ставят не на Россию, они ставят на Китай, что тоже страновики это знают. Но они как они осознают? Россия встает, значит, это делают глобальщики. А раз они это делают, нам надо показать, что мы-то еще свой потенциал не выработали. Нам отдайте Россию, мы из нее вообще все соки выжмем, еще вам послужим. А того не понимают, что ресурсов на планете Земля мало. И Пакс Американо, он изначально был приговорен. Потому что это общество потребления, которое сжирает ресурсы на планете Земля, не оставляет будущего. Ну что нам нужно получить будущий остров Пасхи или будущую пустыню Сахара на всей планете? Ведь и на Пасхе, на острове Пасхи и в пустыне Сахара был рай на земле. Леса, реки, озера, все было. Но человеческая деятельность привела к тому, что там осталась только пустыня. И там, и там. И идолы. Это вот управление по-американски. Все, Соединенные Штаты выполнили свою роль, как только распался Советский Союз. Как только его разрушили, следующие на очереди Соединенные Штаты. И вот то, о чем мы говорили, о возможности гражданской войны в Соединенных Штатах, сейчас вдруг все аналитики увидели. Ах, как опасно! Ах, куда все это клонится-то? Вот.
Ну вот, кстати, в связи с этим вопрос от Павла Тимошенко из Астрахани, который по телевизору увидел репортаж о начавшихся беспорядках в Шарлоттсвилле. Что это? Начало развала США глобальщиками? Все началось с протестов против сноса памятника Роберту Эдварду Ли в саду эмансипации. Прокомментируйте данное событие.
Пока что нет. Пока все еще все процессы управляемы и очень серьезно гасятся именно глобальщиками. Что касается событий в Шарлоттсвилле, в Беркли, в Калифорнии, вот, это, в общем-то, студенческие города, где маленькое, какое-никакое, но все-таки трудовое население и огромное количество бездельников, у которых очень много времени, студентов. Вот. Американское образование, ну, когда он в Калифорнии отменяет экзамены по математике и английскому языку, то есть вообще их знать не обязательно, специалисты. Представляете, не знать математику. Ну, не хочу я сдавать, и все, и не буду. Сам выбрал, что не буду я сдавать. Вот. Но ты специалист. И английский язык правильно писать я тоже не хочу и не умею. Вот. Но это показатель, в общем-то, определенного уже уровня интеллекта, уровня направления. А еще надо вспомнить, что Трамп поручал бороться с дискриминацией белого населения, особенно и в том числе и гетеросексуальных. Он защищает это, пусть не указом, пока заявлениями, в своих предвыборных заявлениях, и он начал в этом направлении двигаться, что почему гетеросексуальные белые мужики пошли за него голосовать, они наконец-то увидели свет в конце тоннеля, что не только пидорасам можно поступать в учебные заведения, работать там по профилю и все прочее. Вот. Они его поддерживают, а само уже настроение какое? Если ты нормально ориентированный, гетеросексуальный белый мужчина или гетеросексуальная белая женщина, тебе там делать, в общем-то, нечего. Если ты извращенец какой-то, пусть белый, то пожалуйста. То есть вот контингент тех, кто начинает выступать. И вот образуются даже такие вот моменты, когда за Трампа, за конфедерацию, с флагом конфедерации выступает негр. То есть, ну, у него нормальное понимание, что надо работать, надо создавать что-то, а не бузить, не надо разрушать государство. А за права, так скажем, черных против государства выступает белый. И вот такие конфликты, вот они были. Особенно вот в Бостоне интересные события произошли. Там вообще, пытались провести мероприятие в защиту свободы слова, а левацкие организации всякие разные поднялись и пришли против них восставать. То есть правом слова обладаем только мы. Вот мы сказали, а если вы имеете отличное от нас мнение, то вы право слова не имеете. Кстати, вот ну, посмотрите, вон, вокруг Серебренникова что творится-то. Правом голоса обладаем только мы. Болото, помните? Право голоса-то есть только у вас, у нас. А вы быдло, вы ватники. Вы там, как они их только, людей-то, страну не обзывают. Вы не имеете права голоса, вы должны только нам нести деньги и внимать, что мы скажем. А то, что вы нас не понимаете, так вы еще должны обожествлять от этого только. Это они говорят, что люди их не понимают. Но люди это прекрасно видят и понимают. И Райкина, и Серебренников. Они просто отторгают это, повторю, на протяжении истории человечества это было всегда. Возьмите историю искусства. Ну всегда весь этот пидорасинг, все это элитарное искусство служило только разрушением страны. Оно никогда не было народным. Оно не осталось в аналах истории, как классика. Это как всегда было мразотой, так и осталось мерзостью. Ну, кому-то вот, ну, как свинье, приятно купаться в дерьме. Вот Серебренников там, этот, Райкин там, прочее. Ну, им приятно. Ну, вам приятно, но не тащите это за государственные деньги на сцену. Тащите это за свои деньги. И пусть приходят те, кому это тоже приятно. И живите с этих денег. А вот взяли у государства деньги, отчитайтесь. Вот постановка. Ну, их же это и возмущает. Так вот, в Шарлоттсвилле, там вообще, это вот попытка страновой элиты возбудить против Трампа. Но они все угасают и угасают. А что знает страновая элита? А страновая элита означает, знает только то, что ее руками осуществлялись снос государственных режимов в других странах. То есть проведение оранжевых революций. И поэтому сейчас вполне такая уместная шутка, что в Соединенных Штатах наконец-то появилось посольство Соединенных Штатов. То есть в какой стране невозможно проведение оранжевой революции? В той стране, в которой нет посольства Соединенных Штатов. Такая страна была только одна. Это Соединенные Штаты. Но раз сейчас там начались оранжевые эти протесты, то посольство Соединенных Штатов появилось. Ну шутка-то шуткой, но суть заключается в следующем. Страновая элита США пытается реализовать именно вот эти технологии, которые были отработаны в других странах, применительно к своим внутристрановым разборкам, не понимая того, что они играют, реально играют опасностью гражданской войны. Они думают, мы Трампа скинем, выправимся, нас хозяин по головке погладит и скажет, все нормально. А на самом деле сейчас происходит выхлоп. И вот что нужно здесь понимать? Почему именно выхлоп идет? Как происходят атаки на полицейских? Противостояние с полицией. Действия полиции и действия атакующих. Смотрим то, что происходило на Майдане или где-то в другой, где происходила оранжевая революция. Мощные, организованные, стройные ряды атакующих. Вот этих вот майданутых, с использованием различной техники, различных приспособлений, вот, но направленных для того, чтобы ударить по полиции, милиции, правоохранительным органам, которые сомкнуты со щитами или без, но держат строй. Вот. Держат они строй, потому что понимают, если прорвут, начнется просто невообразимая каша. Значит, нужно удержать этот строй. А как проходят эти манифестации и столкновения с полицией? Они нестройной толпой, наиболее отмороженные бросаются на полицию. А полиция как? А полиция та же самая кучка. Кто как? Никакого единого строя. Они тоже все расслаблены. Но не важно, что полиция Соединенных Штатов к оранжевой революции вполне готова, в том смысле, что их можно брать голыми руками. Это даже не на Украине, где ребята стояли стеной и держали вот этих майданутых. Они стояли за государство, они стояли за страну. Их жгли, а они стояли. Вот. И их героизм еще будет отмечен на Украине. Их еще вспомнят добрым словом, как они стояли за Украину. А в Соединенных Штатах полиция не обладает этим навыком. Она его не применяет. В принципе, им уже надо держать строй и идти на эту разрозненную толпу. А они вот так шаляй-валяй ходят, и то сюда, то туда, так же как толпа мигрирует. Но это допустимо только тогда, когда идет выхлоп вот этих настроений, вот этой экспансии, понимаете, экспрессии, когда нет четко организованной атаки на полицию, когда буйных надо выдергивать, буйные сами, вот они подставляются, они нападают, их выдергивай из толпы, и толпа рыхлая. Вот для того, если бы в Соединенных Штатах вполне вознамерились применить эту технологию оранжевой революции для свержения Трампа по полной программе, то толпа была бы организована, и все буйные, все управленцы были бы спрятаны, как они, курточки, рации, организация, строй, все было бы. А сейчас как государственное выступление, проявление определенное, выдернули, посадили, все нормально. Дезактивируется сам потенциал вот этого госпереворота. Это не означает, что уходит опасность гражданской войны. Но она вовсе не та, чего сейчас вдруг увидели все аналитики. Когда мы говорили о том, что Соединенные Штаты стоят на грани гражданской войны, аналитики этого не видели. А сейчас они чем круче я скажу, чем круче наверну, тем круче будет выглядеть. У меня вроде какой фактология есть. А понимаешь ты эти процессы, Данил? То есть опасность гражданской войны есть. Попытки применения оранжевых технологий есть. Но на глазах идет что? Манипулирование вот этой протестной силой и извлечение из нее наиболее, так скажем, агрессивного протестного элемента.
Валерий Викторович, вот вы все время говорите о противостоянии глобальщиков и страновиков. В связи с этим вопрос от Виталия Мальцева. Смотрю на фото со свадьбы Трампа с Меланией, и там с ними мило общается семья Клинтонов. Да и в общем, трудно поверить, что все эти деятели не работают на одну контору, так или иначе. Получается, что все вписываются под глобального предиктора, и даже, может, они заранее зная, проделывают свои действия, лишь играя на публику. People have it, как говорится. Получается, что все их действия по отношению друг к другу вписаны в единый сценарий. То есть никакого жесткого противоборства между верхушкой страновых элит и ГП нет.
Существует очень серьезно. И здесь задающий вопрос очень серьезно заблуждается. Но вот я не знаю, может хотя бы мини-сериалы посмотреть или каких-нибудь боевиков посмотреть. Вот никогда в жизни, вот любой человек в жизни встречался с ситуацией, когда он с каким-то человеком находится в конфронтационных отношениях, но в рамках единого проведения корпоративной политики он вынужден с этим человеком мило улыбаться, приветствовать, присутствовать на одних мероприятиях, сидеть за одним столом. Но это практически у всех бывает в жизни. Почему? При отношениях страновой и глобальной элиты этот элемент не исключаемый запросто. Еще раз говорю, может быть, хоть мыльные оперы посмотреть, или боевики какие-нибудь, где вот это все приходится делать. Когда это что... Вот, знаете, от восприятия, вот я вот сегодня постоянно говорю о том, что есть бесструктурное управление и структурное управление. Вот если исходить исключительно со структурным управлением, да, то да, у всех расписаны свои роли, на глазах у людей мы и подраться можем, а там где-нибудь за кулисами мы мирные между собой, делаем одно дело. Но есть бесструктурное управление, а в рамках бесструктурного управления конфликтующие стороны вынуждены поддерживать определенные отношения между собой. Вот знаете, вот сейчас вот, мне вот этот вопрос напомнил Великую Отечественную войну, или взять шире Вторую мировую войну. Знаете, а ведь не было, вот с этой логикой, не было никакого противоречия между Сталином и Черчиллем. Ну не было. У каждого была своя роль, расписана. Не конфликтовали. Черчилль не призывал к интервенции в России во время гражданской войны. Черчилль в 1946 году не произнес знаменитую речь в Фултоне. И он весь такой добрый. И второй фронт открыли, как просил Сталин, в 1942 году, а не в 1944. А что же, они за одним столом сидят, улыбаются. В Ялте он, например, сидели. А что же им делать-то, да? Все, у них роли расписаны. Ну, я вот не знаю, настолько наивная постановка вопроса, что... Вот. Не попытка разобраться в системе управления, вот. А просто вот на основе каких-то вот таких внешних таких вот лейблов. Да? Знаете, есть такое направление в элите, вовремя попасть в кадр с каким-нибудь знаменитым человеком. Это до абсурда дошло, там один вот украинец ездит по всему миру, кому-нибудь там в лицо кулаком заедет, кому-то пощечину, у кого-то платье сорвет, кому-то под ноги бросится. И все, слава гремит на весь мир, и все сведомые украинцы слюни пускают, завидуют. Ну, он как попадает. Ну, это крайнее проявление. А вообще, вот, ну, раз человек встал и в кадр попал, а потом этот кадр вырезает, видите, вот я с этим человеком, вот я с этим человеком. Ну, вы же понимаете, ну, давайте-ка решать эти вопросы, потому что я туда вхож. Ну, и вот это вот на уровне, вот, то, что они участвовали в каком-то мероприятии вместе. А они что, должны были друг другу нож в глотку всадить? Душить друг друга, что ли, прилюдно? Не знаю.
Это как...
Это вот, понимаете, ну, научить надо, достаточно учить теорию управления, чтобы разбираться вот во всех этих. Ну, это вот, ну, вот сам вопрос меня, честно говоря, говорю, вот эти ситуации настолько расписаны во всяких мыльных операх, во всяких боевиках. Ну, это вообще один из главных сюжетов вот, в фильмах, вот всякие интриги, когда два конфликтующих это вынуждены в какой-то ситуации встретиться. Вот новая версия Шерлока Холмса, его противостояние с Мориарти. Они постоянно встречаются, играют в шахматы и постоянно друг друга стремятся убить. И говорю, настолько вот очевидно управленческая ситуация, что судить по какой-то вот такой вот вывеске, как мило разговаривает. Ну, ну что ж, есть такая, такая точка зрения. Но опять же, это непонимание процессов управления. Исключительно от непонимания.
Следующий вопрос от Дмитрия Визерского. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Захарченко об отказе от названия «Малороссия» при переформатировании Украины. В заявлении не было сказано, какое название будет более приемлемым при данном процессе. Означает ли это, что все-таки будет новая Россия? Или это заявление на проверку мнений по отказу от идеи переформатирования, чтобы активизировать больше сторонников? Ведь как раньше уже большинство не хочет.
Нет. Ни то и ни другое не ответил. Дело в том, что я вот когда говорил о Малороссии, не зря подчеркнул, что Луганская республика, руководители Луганской республики не поддержали эту идею. Пушилин выступил против этой идеи. Вот вы понимаете, в какую ситуацию попал Захарченко? Ему надо управлять, а значительная часть эстаблишмента, так скажем, ЛДНР, она выступает против этой идеи. И в этой обстановке ничего страшного абсолютно, если Захарченко вообще откажется от идеи Малороссии. Вот, ну, просто вот откажется и все. Ну, скажет, да, ну, ну что, ну вот пусть люди решают, и что, и все. Это вообще, как бы, дело такое. Я вот занимаюсь Донецкой республикой, и дальше как будет. Никакого ущерба делу Малороссии не несет. Опять же повторю, ну вы разговариваете, постоянно рассказываете о том, как они на Западе умеют проводить операции по окнам Овертона. Ну здесь запущено, здесь уже ничего не изменить. Джин выпущен из бутылки, уже не играет роли ничье абсолютно мнение никакого чиновника. А Захарченко просто вынужден был, ему с Москвой надо общаться. Понимаете? А там тоже, ну, пожалуйста, ну, сказал. Ну, нормально, он стабилизировал положение управления у себя в ДНР. Вот. И, а джин-то уже выпущен. Окна Овертона работают сами по себе. Ну, ребята, ну, ну на любом примере-то возьмите окна Овертона западные, наложите вот на это и посмотрите, что никакого ущерба самой идее создания Малороссии это не несет. Вот абсолютно. И не несет установлению юрисдикции ЛДНР, Луганской Донецкой Республики, имеется в виду, объединенной в любом формате, над всей оставшейся территорией Украины. Не несет никакого ущерба этому. Все нормально. Вот абсолютно все нормально. И не надо здесь дергаться с проектами Новороссии, я еще раз говорю. Новороссия — это как Сибирский федеральный округ на Украине. Нормальный проект, и над ним надо работать. Он не конфликтует с идеей Малороссии. Вот. Он, наоборот, помогает этому проекту. Но он не замещает в силу своей ограниченности, как управленческой, так и территориальной. Или наоборот.
В крымском вопросе и ответе вы достаточно подробно прокомментировали ситуацию между обострением между США и КНДР. В связи с этим вас просят прокомментировать следующее заявление «Нью-Йорк Таймс». Еще эксперты утверждают, что двигатели для ракет КНДР могли быть изготовлены на Украине.
Вот вчерашнее, по-моему, заявление Тиллерсона, да, вчера, когда он сказал, что угроза КНДР могла быть неправильно оценена в Соединенных Штатах, и что теперь они продолжат отношения с КНДР мирными, но с позицией силы. А как у нас все политологи дышали-то? Война, война, война. Уже и высчитывали, когда война. Вам госсекретарь Соединенных Штатов говорит: ребята, вся ситуация разруливается. И о чем ведь говорится-то? Украину привязывают. И говорят, а как могут долететь ракеты КНДР до Соединенных Штатов и представлять угрозу? Да потому что ракеты на двигателях Украины. А кто Украиной рулил? Кто печеньки раздавал? Кто на Майдан людей вывел и совершал госперевороты? Вот посмотрите, в 2011 году-то арестовали, вот пытались они получить технологии на Украине, разведка КНДРовская-то. Их же арестовали в 2011 году. Вам чего не хватало-то? Ну нормально-то живите. Вы зачем госпереворот-то совершили? А теперь ракеты получили украинские двигатели. Так кто это? А вот смотрите, это страновики. Это они ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Очень серьезная постановка вопроса. Отмывайся, не отмывайся. Чего вы там не говорили? Но ведь CNN ума хватило тоже убником показать сюжет за 2011 год. Молодцы. Вот не понимают страновики, как надо работать с информацией. Любые страновики в любой стране. И в Соединенных Штатах то же самое. Вот не понимают. Сами работают на создание этого. А таким образом, куда уходит Украина? Удержать не можем. Там проблемы. Значит, надо отдавать ее. Все нормально идет. И идет передача Украины. Не хочется им отдавать в Россию. Настраивают против России. Но Европу проглотить не может. А для Соединенных Штатов Украина чемодан без ручки. И более того, сейчас они сделали инструмент там, разборки между страновой и глобальной элитой. Если вопрос участия Украины в предвыборной кампании на стороне Клинтон против Трампа — это вопрос как бы такой, который мало кого касается, то украинские двигатели на корейских ракетах, которые представляют реальную угрозу, а там же тоже раскручено, там же тоже хватает политологов, что их сегодня-завтра забросают ракетами со стороны КНДР. Люди-то возмущены. Смотрите, кто это сделал. Нуланг ходила и печеньками кормила мартышек майданутых, которые за печеньки пропрыгали собственное государство. Но для Соединенных Штатов государство Украины ничего не значит. А вот то, что она их кормила для того, чтобы эти ракеты пошли в КНДР и эти перестали представлять угрозу Соединенным Штатам, это значит. Это очень серьезно значит. Так что все идет своим чередом. Глобальщики разбираются со страновиками. Страновики постоянно раз за разом проигрывает столкновения с глобальщиками, с Трампом. Трамп укрепляет свое положение, как бы кому это ни казалось. Ах, от него бегут люди, ах, Стива Беннона, ах, Горку уволил, ах, там убежали из комитета 16 человек, этих академиков. Ах, ах, ах. Вы посмотрите, что будет, если вы не понимаете в управлении, да, ничего. Ну подождите, когда будут плоды. Вот знаете, в этом плане Аристотель говорил, лучшего пекаря может оценить сам пекарь, лучшего сапожника может оценить сам сапожник. А почему? Да потому как ты обладаешь профессиональными умениями и навыками, ты вот смотришь, вот пекарь подходит, и он видит, как тесто заводится. И он уже понимает, печка как разогрета, и он уже понимает, какое качество будет хлеба. Подходит сапожник, смотрит, как тот делает раскрой, какие инструменты у него, и он понимает, какого качества будет обувь. Так в управлении то же самое. Понимаете? Если вы обладаете знаниями, достаточно общей теории управления, то вы уже по начальным ходам можете определить, какой будет результат. И вы видите, у вас не калейдоскоп, который меняется. Сегодня одно, а завтра другое. Сегодня у вас война с Сирией и столкновение с Россией. Да? Завтра у вас война с Кореей и столкновение с Китаем там. И вот так вот туда-сюда бросать. Почему калейдоскоп? Камешки одни и те же, а картинка все время разная. Если вы обладаете знаниями достаточно общей теории управления, вы с махом создаете обрис мозаики и потом вставляете вот пазлы, все же собираете. И вы вот понимаете, что вот этот пазл можно вот оторвано от этого, вернее, вот этот кусок пазла от этого оторваны, между ними еще не вставлены элементы, которые их связывают, но вы уже видите вот этот элемент и вот этот элемент, и вы видите, что это единое целое в одной картинке. У вас могут быть лакуны, которые вы потом достроите, но у вас не изменится принципиально картинка видения, что происходит. Вот что это дает. А у нас все эти политологи и прочие и туда-сюда мотаются. И они неправильно оценивают действия. Они не понимают. Вот тот же Беннон, почему он ушел? А он заявил, я буду бороться за Трампа. Да потому что ему маневр свободного аналитика в плане переигрывания страновой элиты значительно шире, нежели маневр советника президента. Это усиление позиции президента. Серьезное усиление. А рассчитывают, смотрят как поражение. И все вот эти, если увольнение рассматривать с позиции общего хода вещей, вот если мы видим все это противостояние в целостности, мы увидим, что ни одно увольнение еще не нанесло ущерба Трампу, а только страновой там.
Следующий вопрос от Олега Трофимова. Как теперь относиться к спортсменам из России и вообще российской легкой атлетики, выступающих под нейтральным флагом? Ведь прогнувшись раз, нас будут прессовать и дальше.
Дело в том, что вот эти спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, это даже не проститутки. Это ублюдки. В полном смысле этого слова. Они родились в нашей стране. Страна создала, они еще не родились, в них уже вложили. Эти женские консультации, роддома, детские сады, они пошли все в спортшколы, которые были построены за государственный счет. Они пользовались услугами тренеров, которые оплачивались за государственный счет. И даже в 90-е годы, когда по сути там в общем-то все платно было, страна одна. И она выживала. Она спасала спорт, она создавала структуру, она развивала экономику. И вот эти люди, получившие от страны все, говорят, я стране ничем не обязан, я деньги зарабатываю. А пришло время защитить страну, показать, кто ты, человек или дерьмо. И они предпочли стать дерьмом за деньги. Они сделали свой выбор. Такие нелюди. Они шли в полицаи, шли во власовцы, куда угодно, служить хозяину, потому что сытно, и комфортно на определенном этапе. А потом, ну мы ж не виноваты, вы там сами разберитесь как-то, а я за страну где-нибудь там попрыгаю. Да у нас вообще профессиональный спорт. Это искажение нормального отношения к спорту, физкультуре, здоровью вообще. Выбрали они стезю помимо России, так и все государственные учреждения должны сказать. Вы свою судьбу выбрали. От государства ни копейки. Чего они сюда в страну возвращаются? Вон, сами выбрали флаг, сами выбрали страну. А то получается так. Мы со страной, страна великая. Но как только что, интересы страны предаем. А потом на нас смотрят и говорят, вы русские, рабы. Потому что слейв и славянин по-английски, и раб. Одно и то же, слейв. А почему? А потому что вот ваши спортсмены, посмотрите, им, вам в рожу плюют, вас унижают, они сюда на карачках ползут и просят, ну плюньте нам еще, ну дайте нам возможность вам здесь прикоснуться к вашему западному миру. Вот проявление рабской психологии в полном объеме. А у нас находятся еще государственные чиновники, которые таких людей, не людей, еще и встречают с помпой. Вот как на Алтае это здесь было, Шубенкова. Встречу от администрации края, личный представитель губернатора. Что ты, герой, который страну предал? Между прочим, члены ЛДПР. Вот так они, члены ЛДПР, относятся и к стране, и к патриотизму, да и вообще ко всему.
Ну, как они заявляют сами спортсмены, мы сейчас находимся на пике формы, и пока там государство разрешит нам под флагом России выступать, мы эту форму потеряем. Сейчас вот мы хотим воспользоваться...
Пользуйтесь! Никто вам не дает, вернее, не заставляет быть патриотом какой страны. Пользуйтесь! Только к стране больше вы никакого отношения не имеете. Вы, когда встал вопрос на фронт идти и погибать за страну, вы выбрали перейти линию фронта и воевать против страны. Если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше владеет, там обычное вооружение, то в холодной информационной войне побеждает тот, у кого мощнее, лучше оружие и кто лучше им владеет. Но еще есть и желание быть патриотом своей страны, пользоваться этим оружием. Те, кто поехали под белым флагом выступать, они прямо сказали, им наплевать на страну, на ее интересы. Они не будут их защищать. Они к стране относятся исключительно потребительски. Чтобы страна, это вот те же самые Райкины из этого, вы, быдло, должны дать мне деньги за то, что я не работаю. Я не работаю и работать не хочу. Но вы мне должны дать деньги, я профессиональный спортсмен, я тут собой все время занимаюсь. И сейчас я на пике формы, вы, быдло, мне мало даете деньги, а там я, может быть, еще что-то у хозяина урву. А я приду к хозяину, а он мне оценит. Сейчас все плюют в Россию, и я плюну. Оценит хозяин. Но здесь губернатор края решил, что Шубенков сделал величайшее патриотическое дело перед хозяином. И потому помпезная встреча.
Ну и последние вопросы от Владимира из Волгограда. Или Сталинграда. Существует множество книг и учений по бизнесу, личной жизни, пикапу, управлению, основным постулатом которых выступает фраза по типу «У вас есть преимущество перед всеми остальными, и его вы держите в руках», то есть, собственно говоря, эти книги. В общих чертах также основным постулатом книг по доту служит тот же самый слоган.
Неправда.
Кто и по чьим шаблонам писал книги КОП? Уж не эти ли шаблоны использовались при написании?
Никаких шаблонов нет.
И чем принципиально КОП отличается от какого-нибудь учения?
Ну, принципиально это отличается тем, что КОП и доту – это математика, это правила математики. А все эти пикапы и все прочее – это возможность доказать различные формулы, что дважды два – пять. Если человек этого не понимает, если он не видит общие фундаментальные различия, а он видит какой-то шаблон, Но он не глубоко, просто даже я не знаю, он вообще бы занимался изучением достаточного теории управления. Вот. Мы говорим не о преимуществе, а мы говорим о знании и адекватном отношении к миру. Когда человек не корыстно будет извлекать прибыль в ущерб другим, чему учат вот эти книги, а когда человек будет адекватно относиться к воздействию среды, чтобы он не рубил сук, на котором сидит, потому что сейчас это выгодно, чему учат эти книги, вот, которые там он перечислил, пикап и прочее, да? Вот. Чтобы он создавал жизненную среду всегда и перестраивал отношения с людьми в рамках человеческих, а не потребительских, урвать дешевт. Приму, да, там вот эти книги и говорят-то, что да, вы имеете преимущество, потому что вы сейчас освоите это звание, знание, и вы сможете из общей среды вырвать. Но среда-то – это закон сообщающихся сосудов. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. А достаточно общей теории управления говорит, нужно комплексно и гармонично развивать всех, весь мир, чтобы у всех все было. Не видеть разницу вот эту, но она принципиальная. Как? Повторю. КОП, достаточно общей теории управления, это правила математики. А все эти пособия, которые он перечислил по пикапу и прочим, это возможность доказать, что 2 × 2 = 5. Как обмануть, как сманипулировать. Но и к математике это какое отношение имеет?
Вот в связи с этим как раз следующий вопрос от Владимира. На вопрос о том, почему все вроде как изучают одну и ту же концепцию общественной безопасности, а результаты умственного труда разные, вы отвечаете, что все зависит от морали.
Никогда не так не говорил. Дальше.
Какая же КОП тогда наука? Математика, физика, русский язык изучаются и понимаются одинаково, вне зависимости от морали. 2 + 2 у всех будет равняться 4. С какой бы моралью человек не был. И несмотря на мораль, ну и так далее. В общем, наука никак с моралью не связана. От морали человека не зависит. Точнее, зависит то, как применять полученные результаты, указанные в науке. Но никак мораль не может влиять на сами эти результаты. То есть 2 × 2 = 4 при любой морали.
Мораль – это комплекс нравственно-этических норм, сформулированных в обществе и предъявляемых к исполнению. А я все время говорил о том, что освоение знания зависит от нравственности. И что все происходит, и еще одно есть правило достаточно общей теории управления. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Вот моралист, он может как угодно морализировать на предметы, общепринятые в обществе, вот как в застойные времена на партсобраниях говорили одно, а жили по-другому. В жизни моралист может и вообще совершенно другая нравственность, совершенно другая этика, для себя другое. И в обществе это еще и называется ханжество. Когда на людях одно предъявляется, да, а для себя любимого и в реальной жизни это совершенно другое. Так вот, если как в математике, так и достаточно общей теории управления. Все реально. 2 × 2 = 4. Всегда. С любой нравственностью. Результат будет. Но если мы в математике оцениваем просто логические цепочки, то в достаточно общей теории управления и в концепции общественной безопасности мы оцениваем человеческий фактор и предрасположенности и предопределенности типов строя психики и их поведенческих стереотипов в обществе. Это мы оцениваем и предсказываем. Если это закрыть моралью, то тогда все непонятно. А если мы понимаем, что речь идет о типах строя психики, о нравственности и об этике, то тогда нам знание достаточно общей теории управления дает понимание о действиях различных людей, групп людей, даже толпы, и об управляемости этими процессами. Все очевидно. Это математика отношений среди людей.
Ну, как пример, например, ситуация одна и та же, условия одни и те же, но есть управление с удачей, а есть управление с погибелью.
Да.
И приводит к совершенно разным условиям.
Абсолютно.
Результату точнее. Результат. Хотя изначально условия были 2×2=4 вроде.
Да, для всех одно и то же, а результаты у разных управленцев разные. Такое есть.
Это последний вопрос.
Ну вот, мы опять вышли на то, как необходимо знать теорию. Как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Мы сегодня рассмотрели отнюдь не все вопросы. И даже сказать, что мы рассмотрели эти вопросы, ну, весьма проблематично. Там вот по одному вопросу Серебренникову, ГТА, по Шарлоттсвиллю, Беркли, там, по Трампу, по Украине. Там, ну, очень много чего можно. Это можно делать отдельные выпуски передач. Но вообще зачем это? Вот есть, понимаете, какая ситуация? Если каждый будет обладать знанием достаточно общей теории управления, он сам разберется в этих процессах. Вот каждому человеку приходит по жизни ровно столько информации, сколько ему необходимо по жизни. И эту информацию нужно просто увидеть и правильно понять, что и дает знание о концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша судьба зависела от кого-то, это не значит, что вам это знание даст кого-то обмануть. Не даст это знание кого-то обмануть и извлечь какой-то гешефт. Не позволит, потому что по нравственности дается это знание. Если вы будете настроены на то, что вы будете использовать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, чтобы достичь вот как там по пикапу и все прочее, ничего не получится. У вас станет нравственный запрет на определенные действия. Вот все эти пикапы, менеджменты и все прочее, они ведь базируются на принципе «цель оправдывает средства». То есть я выставил цель, а там уже для достижения цели все средства хороши. То концепция общественной безопасности исходит из позиции, что цель оправдывает средства. То есть не все средства для достижения цели хороши. То есть, если вот встает какая-то там, у вас, ну, вы захотите кого-то обмануть, не получится. Если вы действительно будете принимать концепцию общественной безопасности, изучать достаточно общую теорию управления. Но это даст возможность защитить ваши интересы, вашей семьи, вашего государства. Сохранить мирное небо над головой и достичь общества всеобщего процветания. Так что счастья вам. Изучайте, читайте книги, толстые книги внутреннего предиктора СССР в электронном виде на сайте Литуру, или в печатном виде. И будьте счастливы. До следующего.